Просто можно брать колодку, как бы отдельную колонию, наращивать, вот здесь вас не конечно, вот, и хочется чего-нибудь другого. И у меня кажется, просто надо сделать так, чтобы могли расти на все клетки, которые получили плазмиды. А те, которые не получили, то большинство. Давайте просто не вырастаем, когда мы не получились. Вот как это сделать? Надо в составе плазмиды иметь, как говорят, селективный маркер, который давал бы какое-то преимущество клеткам, тем клеткам, которые плазмиды получили. Помните, я помню назад говорил, что наличие плазмиды бактерии может сообщать их преимущество, за это бактерии и любят плазмиды. Ну и в частности, если на плазмиде есть генная устойчивость к какому-нибудь антибиотику, вот видите, вот здесь, что тогда те клетки бактерий, которые плазмиды получили, смогут расти в присутствии антибиотика. Почему? Потому что тот фермент, который значит, в этом гене закодирован, часто это ген на картах его была, это ген бета-лактамазы, стало быть, это фермент, который разрушает антибиотик, скажем, антицилин, гидролизует его под лактамное кольцо. И стало быть, те клетки, которые содержат плазмиду, они синтезируют эту самую бета-лактамазу, а вы выращиваете все это не просто на среде питательной среде, но в питательной среде с антицилином. И тогда те клетки, которые могут разрушить антицилин, те будут делиться. А те, которые не могут и получили плазмиды, они не будут делиться, не будут образовываться вновь, потому что антицилин это цитостатик. Он клетки может не убивает, но он не мешает строить клеточную стенку. Поэтому такие клетки не живутся. Значит, это наше четвертое требование, чтобы вектор был хороший селективный маркер. Обычно это антибиотическая устойчивость. Не обязательно пестицилин, может быть, устойчивость к какому-нибудь другому антибиотику. Тогда, соответственно, клетки надо взращивать по присутствию того антибиотика устойчивость, которая есть в одном. Например, это может быть экономицин, цитрамицин, как знаете, что еще? Варамфеникол, трипленицин, что это может. То есть, если есть селективный маркер, вы всегда сможете сделать так, что вырастут только те клетки, которые вам интересны. А пустые клетки без вектора, без плазмиды не вырастут. Но это еще тоже не окончательное решение проблемы. Потому что вырастут клетки, которые содержат плазмиды. Но во всех этих плазмидах, которые во всех клетках, в плазмиде есть вставка, интересующая у вас гена. Можно задать вопрос, ну, а как собственно, без вектора, без вставки можно туда попасть, когда мы же такие умные, да? Вектор обработали рестриктазой, наш фрагмент ДНК получен в результате тоже рестриктазой, липкие концы открылись, ДНК и газы мы все зашили. Как оно может взяться за вставку? Того, как я сказал, мы сделали все, что могли. Но на самом деле это может довольно легко. Потому что, скажем, в случае, когда мы наш вектор реализовали рестриктазой ЭКР1, здесь и конец R1, здесь один R1, и встраиваем туда нашу вставку, то сами под R1, то конкурируют два процесса. Один это встраивание вставки в вектор. А второе – это лимфирование вектора, соединение вектора самого себя. Правда? С таким же успехом вот эти легкие концы могут объединиться. И даже не с таким же успехом, а с большим успехом. Потому что вот эта реакция пойдет гораздо эффективнее. Потому что это внутренняя манипулярная реакция. Здесь они должны встретиться, значит, вставка, вектор и так далее. То есть, поскольку возможно есть внутримолекулярное такое лимфирование, то в существенном проценте случаев вектор будет без... замкнется на себя без вставки, вырастут колонии, они, значит, поскольку вектор же туда попал, они будут расти на антибиотики, а нам такого не надо. Как Как сделать так, чтобы самоликирование вектора было меньше? Преимущественно образовывались рекомбинации для этих векторов, которые строят стартом. Как? Не конструировать. Слышу еще чего? Но думайте, не спите. Так что не пятая пара.
Чтобы полиэнтер, он при разрезании нарушался какой-нибудь еще один
геноцид. Ну, можно и такие навороты. Но есть гораздо более симпатичный способ. Это получить ваш фрагмент под действием не одной рестриктады, а двух раз. Скажем, чтобы вот здесь был конец лирки под ЭКР1, а тут, например, вот БАМАШ1, то есть у меня специально стоящий. Вот. Соответственно, когда вы вектор нейтрализуете для того, чтобы такую ставку строить, у вас сайт один вперед, что используется для ЭКР1, а второй кролик происходит по какому-то соседнему сайту БАМАШ1. И теперь этому вектору, в общем, уже деваться некуда. Он сам на себя слегироваться не может, потому что лирки конец от ЭКР1 и БАМАШ1, они имеют разную вибративную последовательность, они не отожгутся друг на друга, они не взаимокомплементарны. А вот этого и вот этого пойдет очень хорошо. Но варианты возможны всякие. Можно один конец, скажем, иметь лирки под какой-то эффектатор, а второй тупой, да, и то же самое делать с вектором. И, конечно же, лирки на тупой не влияют. Или один пячник выступающий, а другой тришник выступающий. Ну и вектор, я вижу пару рестриктатов порядок. Понятно, что все эти маленькие хитрости приводят к тому, что вектор сам на себя залезил, уже не может. А когда так устраивается, как это нравится. Ну, есть второй способ, который кто-то подсказывал. Можно вектор не конструировать. После того, как вектор, ну, скажем, у вас нет возможности использовать две разные рестриктаторы. Вы идете только вот ЭКР1 и ничего больше. Вот. Тогда можно, после того, как вы вектор порезали рестриктатор ЭКР1, образовались вот такие вот концы, и здесь вот фосфат на конце, и здесь на конце фосфат. Вы можете обработать ваш вектор фосфомонной стороны, который, как мы вчера с вами смотрели на обсудили, снимет вот эти фосфаты. Это значит, раз этих фосфатов нет, то вектор сам на себя уже элимироваться не сможет. Нет тех фосфатов, через которые он замкнется в кольцо на себя. Да, для интеллигации нечего делать. А вот когда придет вставка, вставку фосфаты не обрабатывают. На ней будут концевые фосфаты. Здесь и здесь. И, соответственно, здесь образуется полиэлитерная связь, и здесь образуется полиэлитерная связь. Вот в этих местах она, конечно, не образуется, потому что вы с вектором фосфаты убрали. Вот. И для того, чтобы образовалась полноценная концевая закончительная нейтрализованная ДНК, значит, нужно, чтобы клетки, после того, как вы трансформируете вашим конструктом клетки, чтобы произошел процесс репарации, то есть то, что мы залечились эти вот разрывы, и образовался ДНК. Вот. Так можно делать. Но именно за этот процесс репарации я не люблю эту схему. Потому что как он пройдет, с какой точностью он пройдет, заранее сказать тяжело. И если вы потом, просто выделяя эту информацию, определяя определенную последовательность циклов, посмотрите, что произошло, там, выяснится, что иногда при репарации теряется вместе стыковки один нуклеотид, или два нуклеотида, или три нуклеотида. Если вам все равно, то как можно, да, вам главное просканировать ваш фрагмент. Но если вам надо, как ваш ген имеет рамку считывания, рамку трансляции, вам надо подсоединить будет потом этот ген туда еще, вам совсем не все равно. Потеряли бы один нуклеотид, потеряли даже одну нуклеотид, и вот эта рамка убивает. Вы друг друга не получите. Поэтому вот такой способ, ну, отчаяния не конструирования можно делать, но, вообще говоря, если вы можете без этого обойти, то то лучше обратитесь по двум разным сайтам выписки, и тоже будет хорошо получиться. Вот. Ну, но даже когда вы планируете, скажем, саму читать инвестиции, все равно в каком-то процессе случаев образуется. Есть люди, которые студентов замкнувшиеся сам у себя. Ну, можно сказать, ну какая же одна собака замкнулась, это были разные концы. Да? Один был R1, а другой гамма-1. Они не совместимы. Как оно вообще могло замкнуться в старте? Такое, знаете, как оно бывает, когда гидролиз у вас не полный, вы вектор обрабатываете 10 гектаров, скажем, 2 H1 и R1, и одна из 10 гектаров проработана не полностью. Да? И тогда получается, что обратно будет регулироваться на себя по снайпам R1, а тот, который не нагидролизован, И получается, что вектор старцы содержат методы, такие клетки вырастают. Поэтому хорошо иметь еще какой-то подстраховочный вариант для того, чтобы убедиться, что та колония, которая выросла, она не только содержится в клетке, но там есть и вставка. И вот кто-то подсказывал, что хорошо бы в область полилинкера, то есть туда-туда мы встраиваем наш фрагмент ДНК, внести какое-нибудь отличительное свойство, которое позволило бы понять, туда что-то встроилось, просто ваш фрагмент ДНК в эту область или нет. Потому что, собственно, такая возможность использована, и она вообще жизнь облегчает. Я сейчас расскажу про систему бело-голубого скрининга, которая сделала голубой селекции, но по сути дела это не селекция, а скрининг. Значит, селекция это у нас антибиотическая, это селекция. Вырастают только те, которые нам нужны. То есть нам не надо отбирать клетки, содержат плоды или нет. Вырастают только клетки, содержащие плоды. А это, точно сейчас не будет, это скрининг. То есть будут вырастать и клетки, содержащие плоды со вставкой и без вставки, но зато у нас появляется возможность посмотрев на часть, указать, которые из них ставки содержат, а какие нет. Значит, основано это на том, что у бактерий есть фермент, который называется бета-галактозидазом. Это довольно большой белок. 116 килодальтон, будет здоров такой. Но когда-то, значит, люди подметили, что этот фермент может работать не только тогда, когда у тонкой линии одной полипептидной цепи, а можно отдельно иметь вот этот его кусочек небольшой, называется альфа-пептид. И все остальное. Вот если у вас есть отдельно такое, и отдельно у вас содержится такое, то эти два кусочка белка правильно связываются друг с другом, и получается активный фермент. Несмотря на то, что в природе это одна активная цепь, они здесь вроде как две, но она все равно получается. Что делают люди? В район полилинкера, вот сюда, вводят последовательность, которая кодирует этот самый альфа-пептид. А в хромосоме звеньями клеточной фоли ее родной ген бета-галактозидазы портит таким образом, что он уже не целый, а кодирует только вот эту вот вещь. Сама по себе это основная болванка активности бета-галактозидазы не обладает. Сам альфа-пептид тоже такой активности не обладает. Они работают только когда они оба есть и когда они связаны друг с другом. Значит, теперь смотрите. У вас клетку, которая синтезирует вот это, попал ваш вектор. Допустим, в него ничего не встроилось. Тогда будет синтезироваться сплавлины альфа-пептид. А синтезироваться он будет потому, что значит, вот здесь перед этим, перед этой последовательностью стоит еще промотор. Вот здесь ставят слабенький промотор, как масс-промотор, для того, чтобы это было не безумно, не хватает, да? Чтобы этот участок транскрибировался, соответственно, потом МРНК транслировался, образовывался альфа-пептид. Когда альфа-пептид синтезируется в плазме, И он находит вот этот основной гнездо, они ассоциируют свою активную в этой группе ядов. И стало быть, наша задача это понять, что клетка образовалась активная в этой группе ядов. Для этого используют субстрат, такое химическое соединение, которое называется X-гал, который генерализуется в этой группе ядов, если она активна. И в результате получается окрашенный продукт, который приятного синего цвета. Значит, если колония, которая вырастает у вас на чашке, имеет синий цвет, это значит, что считался с нее сквозность, считалась последовательность аллергических видов. Это значит, что туда ничего не встроили. Потому что если туда что-то встроили, то аллергический был бы покорежен, и уже активный фермент у меня образовался. Да, я, кстати, забыл сказать, что это вот для того, чтобы включить работу вот этого промотора, лак-промотора, который стоит вот здесь, используют так называемый индуктор. Мы еще будем об этом говорить, но сейчас слово, которое называется ИПТГ, это химическое соединение, которое взаимодействует с лак-репрессором и выбрасывает его с итерарного участка, с тем, что транскрипция началась. ИПТГ – это индуктор транскрипции с этого промотора. Поэтому для того, чтобы, когда вы хотите было голубой такой скрининг провести, вы выращиваете клетки в присутствии ИПТГ, чтобы шла транскрипция, в присутствии ИПТГ, чтобы увидеть синий окрашенный колонию, которая вам сказала, что старки в этой плазмиде нет. А в том случае, когда все удалось, как вы задумали, и сюда встроилась вставка, то она нарушает этот самый альфа-пептид, поэтому без альфа-пептида вот эта субъединица не работает, колония вырастает неокрашенные беленькие. Вот. И вот эти беленькие, это как то, что волна, потому что это является указанием на то, что альфа-пептид покорежен, а чем он покорежен? Покорежен ваши вставки. Вот. Ну, значит, еще один такой симпатичный нюанс, который заключается в том, что вот, вы программировали вашу старшую клетку, получили бактерии, значит, там есть плазмида, которая, наверное, содержит вашу вставку, но хорошо бы в этом убедиться, что так, то, что вы программировали вашу вектор, это действительно тот вид, который вас интересовал. Но вы можете это делать разными путями. Один из путей, и одна из проблем, связана с чем? Помните, когда мы рисовали вот этот огородный дерево, которого делали саловый мозг, где были разные фрагменты ДНК, мы говорили, вот мы нашли, что наш зонд узнает фрагмент физических пар, мы вырезаем этот вот участок из огородного дерева, и его ДНК, и дальше пускай планируется. Но мы тогда же и говорили, что в этом же кусочке гена, помимо вашего фрагмента, есть еще какие-то другие, которые случайно могут взять в гену, которые тоже вполне могут туда прокламироваться. Один из способов опознать на чашке, какие клоны содержат плазмиду с вашим геном, а какие с каким-то сторонним фрагментом ДНК, на самом деле очень похож процедура на саузен блок. То есть что делается? Сначала на эти колонии кладет кусочек мембраны и делается отпечаток. Да? Бактерии влипают. Потом все-таки кидается в щелочку, интуирует ДНК, которая влипает на фильтре. И потом эту мембрану с отпечатком колонии связывают и гибридизуетесь с тем же радиоактивным зондом, который соответствует вашему делу. И результатом потом с помощью радиофотографии, вы видите, что на отпечатке вот это, отпечаток этой колонии почернел, там зон связался, это и почернел, а это и нет, и это и нет, и такой перечень. И говорите, меня интересуют те колонии, которые соответствуют вот этому отпечатку, потому что вы точно можете, нет, сильно и есть. Это один способ. Вот. Вот хороший способ, который немножко гимназовать, да, трудоемкий, надо еще сделать такую вот гибридизацию. Ну, можно поступать, наверное, еще и проще, ну, и всегда, когда вы провели клонирование, и вы потом хотите убедиться, что вы проклонировали интересующий вас фрагмент, вы отправляете плазмидную энергию, говорите, что она хромосомная, делается хорошо. После этого вы можете взять вашу конструкцию, которая должна содержать интересующий вас ген, и проверить уже на уровне ДНК, она содержит или нет. Строится сюда, в полилинке, в Аргентине, как это сделать? Это можно сделать с помощью рефлекционного анализа. Вы, скажем, можете поедать из фиксации, которая в полилинке, левее ваши вставки гидролизуют, и правее ваши вставки гидролизуют, и посмотреть, нанести потом все на электропорядку в городском виде, смотрите, выпадает фрагмент вот такого размера, скажем, 1000 нуклеотидных пар, которые вы ожидали, или нет, вырезали эти части. Потому что если вставка не встроилась, то с фрагмента величиной там 1000 нуклеотидных пар не образуется, потому что в полилинке вся эта рестрикция идет часто один в другие, между ними там всего несколько нуклеотидов. Значит, вставка, если не встроилась, и вы режете вот так, то у вас выходит в фрагменте ДНК длиной 50 пар. Зато если строилось, ваш дом строился, то выходит 1000 нуклеотидных пар. И вот это вы видите, скажете, ага, значит, это тут содержит интересующий фрагмент ДНК. Его можно дополнительно проверять, если вы знаете последовательность того гена, который вы хотели клонировать, вы можете использовать сайт рестрикции, которые находятся внутри фрагмента. Скажем, здесь одну рестриктазу, которая гидролизует здесь, внутри фрагмента, и вот здесь. Вы можете прикинуть, какой должен образоваться фрагмент ДНК в результате такого гидролиза. Если вы видите, что действительно он у вас вырезается из фрагмента ДНК, значит, видимо, это ваш ген и преклонировался, и все, слава Богу. Так, значит, есть еще один нюанс, который проскочили, который заключался в том, что когда вы встраиваете вашу вставку в зеркало, то на самом деле у фрагмента есть две возможности. Фрагмента ДНК, который вы встраиваете, может строиться зеркало в двух противоположных ориентациях. Понятно? Понятно. Потому что он имеет, значит, вот эти фасы. Это здесь и здесь. И векторы тоже полилинейные, если упорядоченные ранее тоже. Так, он может строиться как вот таким образом, так и перевернувшись на 180 градусов. То есть ваша вставка в векторе находится относительно вот окружающих всяких последовательностей в одной или другой ориентации. Но в некоторых случаях это не плевать. Или вот тоже какая у него ориентация, с кого волнует. Вот. Но это относительно редкий случай. Обычно хочется, чтобы ориентация была задана изначально. И часто это связано с тем, что встраивается ваш ген под какой-нибудь промоутер. Так что после того, как вы ген туда строили, что вы надо открыть из какого-нибудь внешнего промоутера, который вы строите. Соответственно, если он вставился в одной ориентации, то от того, что промоутер будет работать, будет синтезироваться МРНК, соответствующий вашему гену, будет тогда синтезироваться новый продукт. А если ориентация другая, то результат транзакции будет синтезироваться имитация МРНК в элементарной последовательности, тогда это все переходило. Поэтому хорошо бы уметь либо решать проблему, значит, заставлять как устраиваться только одним образом, а не двумя разными. Или, если такой возможности нет, хотя бы выбирать между этими возможностями заранее, как это строится, прямой ориентации или обратно. Значит, как решается проблема? Проблема решается на безобразие просто, если вы можете вырезать вашу вставку и скрывать соответственный вектор двумя разными рестриктациями. Если вы используете там родительный банк шарик, то у вас уже в обратной ориентации никогда ваш вставку строить не сможет. Только в одной ориентации за свое форсило. Либо, значит, если вы не можете использовать два разных сайта рестрикции, то вам интересно узнать, как строилась ваша вставка. Какой ориентации или наоборот? Ну, как это проверяется? Если вы знаете про какой-нибудь сайт, который находится внутри вашей вставки и несимметрично, то вы можете порезать рестриктазы этой, которые лежат внутри вставки, и рестриктазы полилинка, и в случае одной ориентации будет образовываться большой фрагмент, 750 пар нуклеотидов. А если у вас сразу строится противоположная ориентация, то будет образовываться маленький фрагмент, 250 пар. И в зависимости от того, какой фрагмент вы увидите в результате рестрикции, в уголовном мире, вот скажем, у меня просто все вырастет. Ясно, что сайт рестрикции внутри гена надо выбирать так, чтобы он был не симметричный. Если вы выберете его посередине примерно, да, то что так, что так, вы получите фрагмент 500 и разобраться не удастся. Поэтому он должен быть длинный, то сюда, либо сюда, но как мы будем. Хорошо, значит, это у нас был отличительный признак альфа-пептид, кодирующий последовательность соответствующим промоутерам, это было свойство номер 5 для хорошего вектора. Чего мы еще можем от вектора выразить? Мы можем выходить, чтобы он был относительно маленького размера. Чтобы это были, там, скажем, не десятки киловатт вектора, он был длиной, я не знаю, метры и киловатт. Тогда с ним будет проще работать, потому что чем меньше размер плазмы, тем легче реинвестировать, тем будет выше его рождение, тем выше эффективность трансформации клеток и поле, когда с маленькой плазмой. Когда вектор маленький, то вероятность, что те сайты, которые вы хотите иметь в полиметере, не встретятся где-то еще в теле вектора, кровь снижается. Да, когда у вас вектор на многие десятки киловатт, то наверняка там не наубиваешь те сайты, которые находятся где-то еще в теле, в большом количестве встречаются. Вот. Ну и, наконец, когда у вас вектор маленький, то всякие вот такие рестриктные анализы тоже облегчают. Да, проще иметь дело с вектором, который сам по себе небольшой. Это будет наше требование 6, что вектор содержал то, что нам нужно, и не содержал то, что нам не нужно. Вектор это что такое? Это то, что было по заимствованным учеными из природы плазмы. Вот из них выбрасывается то, что не нужно для цели планирования, а оставляется то, что нужно. И вот какой-нибудь такой классический вектор, который называется PUC-19 для планирования фрагментов ДНК, он имеет размер примерно 2700 пар нуклеотидов. Это один из самых маленьких и удобных векторов для планирования. Ну вот мы на самом деле на этом исчерпали тот клиентский набор требований, которые вектор должен иметь. Это не значит, что это все, что мы назвали все, что в нем бывает. Потому что что вы еще хотите иметь в составе вашего вектора, соответственно, в составе плазмины, когда вы планируете свой проект, зависит от того, что вы хотите с этим делать дальше. Ну, допустим, вы хотите, пропланировав ген, определить его нуклеотидную последовательность. Вернить его нуклеотидную последовательность, она была известна частично, определить ее полностью. Но как это сделать? Я не знаю, вы в курсе или нет, что современная способы, даже не самые современные, но уже давно самым надежным способом секвенирования является такое секвенирование с помощью ДНК полимераза, которая от праймера строит цепочку ДНК, и то, что она строит, удается определять нуклеотидную последовательность. Вот для того, чтобы определить, что последовательность того, что вы запланировали, состоится, можно использовать такую же стратегию, вы синтезируете электронный праймер, и от него считаете сторону вашей ставки, чем для этого последовательности. Но это может оказаться скучноватое занятие, если вам каждый раз надо будет брать, синтезировать праймер, скажем, к началу вашего планированного гена. Сегодня вы планируете один ген, завтра вы планируете другой, вот с вами третий. Или правильно на просежку. Поэтому делают иначе. Значит, вот здесь, левее поле Юнкера и правее поле Юнкера, есть такие вполне уникальные и удобные последовательности векторов, которым соответствуют, как говорят, универсальные праймеры. То есть вы берете праймер не к вашему гену, а к планкирующим участкам вектора. И тогда, используя эти праймеры, вы сможете секвенировать любую ставку, которую вы туда запланировали. Вы не привязаны к этой конкретной ставке, вы привязаны к последовательности вектора, который планкирует эти участки. Это будет наше пожелание номер 7, что если нам потребуется ассоциировать свой микрофрагмент, мы сможем это сделать, потому что есть универсальной последовательности. Уровень драйвера под последовательности квантирующие вставки. Это все. Ну, что еще можно хотеть? Можно хотеть, чтобы после того, как мы строили этот ген вектор, чтобы пришла хорошая интенсивная транскрипция. Когда нас будет интересовать МРНК, соответствующий этому гену. Тогда мы должны заботиться тем, чтобы стоял мощный промотор, который будет работать в клетках бактерий. Это будет, ну, скажем, вот здесь вот мы поставим такой сильный, хороший промотор. Если нам нужен транскрипт. Мы не ограничимся вот этим промотором ЛАК, который был нам нужен для этого голубого цилиндра. Потому что ЛАК, вообще говоря, довольно фиговый промотор, потому что он хороший, но это сладенький. Вот. А когда мы хотим наработать транскрипт или там рекомендантный белок, нам надо, чтобы транскрипция шла изо всех сил. Чем сильнее транскрипция, тем больше соответствующего порошка, тем значит, надежда получить больше белка. Поэтому сюда обычно, если этот конструкт нужен для транскрипции, всаживается какой-то очень сильный, эффективный промотор. А промотор, мы тоже будем говорить еще отдельно. Ну и, наконец, не совсем наконец, вы можете хотеть, чтобы шла не только хорошо транскрипция, но и шла трансляция той МРНК, которая будет, которая соответствует вашему гену, чтобы получался, как говорится, рекомбинантный белок. Белок в бактериях может синтезировать тот белок, который ген, который вы взяли. Для этого обычно, кроме последовательности промотора, еще после промотора используют соответствующий участок, который здесь на жаргоне называется РБС. Это что такое? А вот сюда встроен гвардиан. И вот этот РБС, это Ryzosome Binding Site. Участок связанный с мозгом. Если его нет, то и будет много вашего транскрипта, то все равно никак не получится, потому что транслируется, образующаяся МРНК не будет защитить белок, и можно предусмотреть, и прямо в векторе можно предусмотреть наличие этого РБС. Но почему он вообще будет? Мы не взяли какой-то ген, у него есть свой инициатор ген, может быть, эта МРНК и так будет транслироваться. Но может быть, но далеко не во всех случаях. Потому что, скажем, если вы запланировали человеческий ген, то следующая МРНК следует прибой транслироваться не будет, даже если она там вот, образуется при транскрипции сильного промотора, потому что эти системы не используют эти участки посадки рибосома, которые используют бактерии. Но после изгнанного видео состояние шами дальгарда. Вот этот самый ribosome binding site или RBS, это последовательность шами дальгарда, которая обеспечивает несколько бактерий эффективную трансляцию. Поэтому если вас интересует не просто протонировать человек, но получить белковый продукт, то хороший вектор, помимо сильного промотора, стоит еще и этот самый РБС. Ну и еще один сайтинг вопрос, который связан с тем, что, допустим, вы хотите использовать полученную плазмиду для экспрессии гена не в клетках бактерий, а в каких-нибудь других, а вот в клетках дрожжей. Вот. Все равно вся генная инженерия, где бы вы потом не захотели использовать вашу плазмиду, вводить ее в человеческие клетки, в растительные клетки, там, в дрожжевые клетки. Все равно вся генная инженерия делается на клетках, на бактерии. Просто потому, что это проще. Да? Потому что это эффективная система, с которой за эти инженерии вы послушали, получая этих относительно нехитрых манипуляций, можно удобно встраивать гены, проверять, что все встроилось, регуляторные сигналы встречать, какие хочешь, все быстро и хорошо. Вот. И дальше, после того, как вы из клеток не больше такой конструкции вынули, вы можете его взять и засунуть в те клетки, которые вы хотите изучать свой белок. Естественно, если вы где-то не питающий, то вам вот этот, скажем, РБС уже не нужен, правда? Вот, ну, если это не выстрелили систему, тогда без РБС. Вот, но проблема заключается в том, что если вы выделяете эту плазмиду из клетки и вводите из клетки дрожжей, Она без подражания детировки не будет. Но с того оригина, которая познала, осознается тем оригином ликвидации, которая познается клетками икони, не познается дрожжевой системы. Поэтому, если вы планируете в альген с дальним прицелом, вы знаете, что вы потом будете работать, скажем, с детским дрожжем. Вы должны предусмотреть дополнительный оригин в векторе. Вот здесь, я уже запутался, какая же конфедерация. Это у нас было, наверное, девятое. А ОИ-2 используем для другого организма, чтобы вы могли сделать вот эти уровни, скажем, клетмидражей. И дальше клетмидражей это плазмиду поддерживалось, рефлексировалось, и мы будем следить за тем, как там образуется. Какая-то дефицитная, так что может больше. Продукция этого белка, на что этот белок клеток влияет. И вот такие векторы, которые содержатся в коде, нет, не только для Е-коди, но и для какого-нибудь другого организма, и называют шаблон векторов. И чем мы должны векторы? То есть сделать он того, что зависит от работы разных организмов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание вот на что. Что в зависимости от того, какая у вас научная задача, вы не обязаны брать не вектор, который содержит вот, вот все это и что-нибудь еще. Да? Если вам дрожжи там не запитающие, не дрожжи, не знаю, то зачем вам брать шаттл вектор, легко обойдетесь без этого. Да? Но есть некий минимальный жентельменский набор, с которого вы не обойдетесь никогда. Это оригин, селективный маркер, полилинкер, ну, еще связанные с этим вещи. Вот, вот такая история. Значит, мы на этом закругляемся. На следующей лекции мы поговорим про полимеразную цепную реакцию. А как я вам обещал, я даю вам домашние задания по теме этих лекций. Они все одинаковые. Вот. Но я вам советую, попробуйте физически индивидуально и даже интеллектуально. Не знаете, не подходите, какие проблемы возникли, если у вас какие-то большие лекции, мы разберем эти проблемы. Я советую это все решать всегда, потому что на контроле, на зачетах, у всех будут разные вопросы. И тогда уже поэтому делать будет сейчас, в следующий раз, пожалуйста,